Глава пятая, в которой в замке у барона Анри обсуждают судьбы человечества, а Максим неприлично напивается и вспоминает старую сказку деда. Нельзя сказать, что после слов барона за столом наступила тревожная тишина. Никто не посыпал пеплом головы свои, не вопил, плача и рыдая. Чувствовалось, что ситуация рабочая. Анри Вальмонт объявлял апокалипсис примерно раз в год, хотя сейчас график был явно нарушен. Всего полгода назад всем миром боролись с эпидемией Эболы. Лихорадка с сыпью и кровотечением из десен с точки зрения барона в точности соответствовала апокалиптическому пророчеству Иоанна. Он взбудоражил страны и правительство, организовал срочный поиск вакцины. Обошлось. Текущий конец света, видимо, был внеочередным. Официанты быстро заполнили паузу тарелками с закуской. Сегодня это были несколько сортов устриц, лежащие на серебряных подносах со льдом, и моллюски Сен-Жак Фламбе с легкой глазурью из сладкого бальзамика и кальвадоса в соусе из лимонной травы и тропических фруктов. К ним было предложено белое вино из виноградников замка. Вино, разумеется, было великолепно, и после пары бокалов стало еще лучше. Апокалипсис, конечно, дело серьезное, но и обед никто не отменял. Судя по тому, как энергично зазвенели столовые приборы, гости полностью разделяли этот тезис. Вновь раздались оживленные голоса. Кто-то требовал салфетку, у кого-то упала вилка, да и барон уже о чем-то весело припирался с Селин. «Нет», — услышал Максим ее уверенный голос, обращенный к официанту явно многолетней выдержки, одетому в белоснежный костюм с какими-то фирменными пуговицами и нашивками и поэтому похожему на морского адмирала. «Воды не надо, водой моют руки, только вина». Никто не унывал. Похоже, плохие новости, принесенные бароном, заставили вздрогнуть лишь впечатлительную вселенную. С моря поднялось облако тумана, и взвешенными в воздухе белесыми кружевами принялось укутывать холм с замком. Предметы исчезали, растворялись, словно белое марево глотало их. Сначала туман съел деревья в парке, террасу, балюстраду и вазы с цветами. Затем принялся за розовеющее вечернее небо, которое быстро теряло краски. Сразу похолодало и стемнело. Но хотя солнце померкло и белесая тьма покрыла землю, это никого не взволновало. Двери на террасу закрыли, зажгли свечи. Баронесса обожала живой огонь, поэтому многие помещения замка не имели электрического света, а освещались канделябрами. Воздух стал густой и золотистый, как на старинных картинах. Появился запах воска и ароматических трав. Похоже, большинство присутствующих разделяли пристрастие Селин Вальмонт. Многим было весьма уютно в такой обстановке, но не Максиму. Он наблюдал, как армия теней появилась в зале, выйдя из глубокого мрака в углах и разверстой черной пасти камина. Воины этой армии то убегали назад, то вплотную приближались к столу. Тогда в зале темнело. Ложась на предметы и людей, мрак принимал причудливые очертания. Казалось, чьи-то огромные скрюченные пальцы тянулись к сидящим за столом. Воображение, проясненное алкоголем, отчетливо понимало, что где-то, в мрачной глубине этой набегающей темноты, жили чудовища. Подкравшись ближе, одна из черных теней неожиданно прыгнула, замахнувшись своим крылом, ставшим похожим на топор. Пламя свечи колыхнулось, и фантом отлетел, словно получил увесистый пинок под зад. Председательствующий громко кашлянул. Установилась тишина. Все тревожные с удивлением посмотрели на Анри. Не похоже было, что тот простыл. Выглядел он, конечно, не молодо, но с учетом возраста просто великолепно. Многие помнили барона еще министром в довоенном правительстве Шарля де Голля. Тогда он выглядел хуже. Возможно, работа утомляла. «Итак», — сказал барон, — «предлагаю выпить за человечество. Хорошие в целом были люди». Молчание прервал господин в иудейской кипе, Рав Штейн, знаменитый каббалист, наставник многих американских звезд и русских олигархов, выглядевший экстравагантно со своей семитской внешностью, пышной бородой и густой белоснежной шевелюрой. Он был похож на патриарха Авраама, появись тот перед гостями в светлом костюме от Бриони. «Что случилось в этот раз? Говорите, не томите. Вне замка уже пустота, звезды осыпались, реальность растаяла». Все осторожно посмотрели в сторону террасы. там, прямо за стеклом, стоял белесый туман. Свет с улицы почти не проникал, а тот, который просачивался, был слабым, бледным и болезненным. Снаружи ни стрекота, ни чириканья, ни жужжания. Пестрые компании птиц словно по команде прекратили свой дебош и затаились. Полчища насекомых укрылись. Рыбки уснули в пруду. Звери, если предположить их наличие, затихли в саду. Разговоры за столом смолкли, словно все ждали, что будет дальше. Белая стена заслонила зыбкую реальность. Закутанный в туманную пену замок был похож на елочную игрушку, обернутую в вату и оставленную на чердаке вселенной. Максим поежился от назойливых мурашек, ползущих по спине. Неприятная тишина завладела сознанием, на краю которого тонкая пронзительная нота, застрявшая в ушах, высверливала мозг. Возможно, это репетировал архангел, готовясь к выступлению с трубным глазом. Довольный произведенным эффектом, барон пояснил. «Это лишь туман. В жаркие дни такое здесь случается часто. А я полагал, что апокалипсис давно уже наступил», — как ни в чем не бывало продолжал неуемный Рафштейн, сверкнув глазами, где жила тайна библейского народа. «За последние 3 года от стихийных бедствий, болезней и войн пострадала треть населения Земли, около 2,7 миллиардов. И освобождены были 3 ангела, приготовленные для того, чтобы умертвить 1/3 людей», — проговорил мужчина, одетый в простую черную сутану. Отец Антоний, один из наиболее влиятельных людей в Ватикане. 4 ангела, — тихо поправил его сидевший рядом. 3, — не глядя на оппонента, настаивал Антоний. «Пусть будет 3,5 ангела», — примирил спорщиков барон. «Помню, в Средневековье чума выкашивала пол Европы. Все тоже кричали, что наступил апокалипсис», — произнес древний старец, сидящий в группе таких же почтенных гостей. Те выглядели как трупы и дремали, закрыв глаза, открывая их только навстречу новой порции алкоголя. Наверное, смерть давно махнула на них рукой. Максим подумал, что Гоголь был прав, и некоторым лучше не поднимать веки, чтобы не обнаружить, что мир намного загадочнее и страшнее, чем мы его обычно представляем. И их руки, лежащие на столе, не хотелось разглядывать. Он вообще не любил все эти колдовские штучки со сплетением перстов в магические фигуры. Тем более он видел, на что способны эти, на первый взгляд, немощные старики, увешанные древними цепями с амулетами и перстнями, надетыми на тонкие узловатые пальцы с длинными острыми ногтями. Дети помнят отголоски этой древней магии. Они показывают недругу фигу, когда хотят, чтобы тому чего-то не досталось. Они скрещивают за спиной пальцы, чтобы их ложь осталась тайной. И только дети знают, что это колдовство работает. Став взрослыми, мы забываем о всяких глупостях, как забываем труднообъяснимые и неприятные события. «Все так. Человечество не раз переживало скверные времена», — согласился барон Анри. «Можно не обращать внимания на растущее с каждым годом количество землетрясений, ураганов, наводнений и эпидемий. Забудем, что в результате сдвижек земной коры в ближайшие десятилетия может исчезнуть Япония и, возможно, и часть североамериканского континента». «Бог с ней, с Японией!» — устало согласился старец. Барон задумчиво взглянул на него, но ничего не сказал и продолжил. «Не будем обращать внимания на стремительно меняющийся климат. В конце концов, в средние века в Европе зимой всегда были заморозки и снег. Как говорил царь Соломон, все, что есть, уже было». «В чем проблема?» — спросил Рафштейн. Так что все сразу поняли, проблема есть. Тут барон Анри обвел всех взглядом. Глаза его сияли. «Пора катить каталку в морг», — счастливо объявил он. Заметив, что не все уловили смысл, пояснил. «Мир давно болен, кряхтит, охает, жалуется. Мы привыкли, лечим. Помните, когда повысилось давление внутри земной коры, и планета готова была расколоться, а Америка рухнуть в бездну? Мы сделали удачную клизму. Вулкан, как бы это деликатнее выразиться, взорвался, и все стало хорошо. Недовольны были только некоторые авиакомпании, которым закрыли небо из-за пепла в атмосфере.